Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Шекспир в парке. Цезарь или Трамп?» Театральное обозрение Ирины Симаковской. «Искусство некролога». Кинообозрение Андрея Загданского. «Нью-Йоркский альманах. Русский марафон в Нью-Йорке. Гастроли Эйфмана в США». Сегодняшний «Американский час» откроет новый выпуск театрального обозрения Ирины Симаковской. Речь у нас пойдет о самом любимом летнем развлечении нью-йоркцев – Шекспир в Централ-парке. Ирина, что это такое?
Ну, после последних президентских выборов многие театры Америки обратились к Юлию Цезарю. Юлий Цезарь в Америке – это что наша гроза, которые проходят все в обязательном порядке в школе. Ну, почти все проходят в Америке Юлия Цезарь. Содержание пьесы хорошо нам известно. Шекспир написал длинную-длинную пьесу о том, как Юлий Цезарь, возвращаясь из гражданской войны, победив Помпея в этой гражданской войне, он приходит в Рим и встает вопрос, станет он императором римским или не станет. Заменит он собой демократическую республику римскую или не заменит.
Все это звучит чрезвычайно актуально, да?
Безусловно. Поэтому такой интерес к этой пьесе.
Знаете, эта пьеса действительно одна из центральных в каноне Шекспира именно в Америке, потому что когда молодая американская республика только начиналась, то в школах считали главным изучение Шекспира для того, чтобы привить детям способность к ораторским выступлениям. Потому что демократия – это ораторское искусство. И «Юлий Цезарь» – самая ораторская пьеса. Вообще, это моя любимая пьеса у Шекспира. Именно потому, что я смотрел изумительный фильм «Постановку Юлия Цезаря» с Марлоном Брандо, где он переиграл всех англичан, и лучше этой экранизации я уже Шекспира не знаю.
Да, но мы также знаем, что, например, убийца президента Линкольна незадолго до покушения на Линкольна играл в «Юлии Цезаре», а покушавшийся на Гитлера Штауфенберг держал на своем рабочем столе тоже «Юлия Цезаря», раскрытого, с помарками на полях. И это другая сторона популярности этой пьесы.
Но это еще не значит, что это пособие по политическим убийствам.
Ну, очень многие восприняли эту пьесу здесь, в Центральном парке. Спектакль, который поставил Оскар Юстис, художественный руководитель одного из самых замечательных нью-йоркских офф-бродвейских театров, паблик-театра, вызвало очень горячее возмущение и, наоборот, восхищение разных людей, которые пришли смотреть этот спектакль, именно потому, что это пьеса о демократии и тоталитаризме.
Ну, я бы не сказал, что только эта пьеса вызвала такой восторг, потому что попасть на Шекспира в Централ-парке очень трудно. И это вообще большое наслаждение, большая роскошь попасть на этот спектакль. Это всегда трудно. Но в этом году это особенно сложно еще и потому, что политический скандал вызвал совершенно небывалую бурю. Надо сказать, что спонсоры театра отказались поддерживать этот театр именно потому, что кто-то обвинил спектакль в том, что он призывает к убийству Трампа, так?
Ну, я бы уж так не стала бы копии ломать, говоря о том, что эта пьеса призывает к убийству Трампа. В этом спектакле, который идет в Центральном парке, все по Шекспиру. Там только три слова добавлены к этому, ко всему шекспировскому тексту, которые добавляют как бы просто причастность публики к тому, что происходит. Но публика и так очень причастна к этому действию, потому что...
Все газеты читают.
Все читают газеты, и потому что, когда к ним выходит человек, играющий Юлия Цезаря, в рыжем парике и синем строгом костюме, а рядом с ним идет прекрасная женщина, вся в розовом, от кутюра.
Со славянским акцентом.
Со славянским акцентом, и он жестикулирует как Трамп, и он совершенно его открыто пародирует, то ни у кого как никаких сомнений вызвать-то это не может. Однако, когда доходит дело до убийства Юлия Цезаря, там все сделано, как у Шекспира. Поэтому единственное, что, конечно же, убивают человека в рыжем парике. Кстати, делают это не очень хорошо, на мой взгляд, потому что кровь очень редко в театре бывает сценичной. Как правило, кровью не умеют в театре пользоваться.
Это вам не кино, да?
И в этом самом спектакле, в этом самом Юлии Цезаре она тоже абсолютно не сценична.
Не зря греки убивали за сценой.
Это очень правильно. И вообще всякую условность в театре гораздо симпатичнее, чем лужа крови. Но здесь это сделано по Шекспиру. Мы можем говорить, что это хороший вкус, это плохой вкус, я бы сделал по-другому, другой бы великий режиссер сделал по-другому, Брук бы сделал совсем не так. Но Юстис вот решил утопить Юлия Цезаря в луже крови.
Причем ни сам Юстис, ни сам Шекспир никогда в жизни не оправдывали политические убийства. Этого нету ни в оригинале, ни в постановке. Его спросили режиссера, а что, правда, что Юлий Цезарь Трамп? Он говорит, ничего подобного, Юлий Цезарь – это Юлий Цезарь. И он категорически отказывается признавать вот такую вот параллель в спектакле, считая, что это просто провокация правых сил, которые спектакль не смотрели и не собираются смотреть, но достаточно возмущены тем, что они слышали об этой аналогии между Трампом и Юлием Цезарем. Tell the story, someone sing the song. Every now and then the country goes a little wrong. Скажите, Ира, я знаю, что вы были на репетиции этого спектакля. Во время репетиции были разговоры о том, что и как ставить, что означает эта постановка? У вас какие-то тайные знания есть?
Нет, у меня нету практически никаких тайных знаний, потому что это была генеральная репетиция, практически все было сделано, не было сделано только какие-то куски света. Немножко повторяли пару сцен, потому что они пошли не так технически. Но народу было много, народ был свой, и народ воспринимал это все очень радостно.
Вы знаете, вообще, конечно, это все очень несправедливо, потому что, как сказал тот же режиссер, совсем недавно была довольно известная постановка Юлия Цезаря, в которой Юлий Цезарь явно походил на Обаму, и никто по этому поводу не возмущался. То есть все это, конечно, сильно притянуто за уши. Я не сомневаюсь, что в нынешней политической ситуации любой намек будет играть очень сильно. Вы знаете, я недавно посмотрел абсолютно идиотский фильм, которым выведен Трамп. Он, конечно, не называется Трампом, но вся история точно такая же. А идиотизм заключается в том, что Трамп превращается в кошку и таким образом учится жизни. Такой в Америке, такой, может быть, какой-то сумбур, который обладает каким-то политическим измерением. Но скажите мне, а как спектакль-то сам по себе?
Пока Цезарь жив, спектакль напоминает представление, устроенное Гамлетом для Клавдия, в котором все себя должны узнать. Да. Оппозиционеры узнают себя, про трамповцы узнают себя. Это такой достаточно грубый политический памфлет на современную тему, иногда даже клоунада. Человек 40 массовки, узнаваемая нью-йоркская молодежь, протестующая против диктатур. Вся сцена обклеена плакатами «За демократию», «Против тоталитаризма». И поскольку театр расположен в центре города, в парке, на открытом воздухе, создается полное ощущение, что действие спектакля сливается с жизнью города.
Ну, по-моему, об этом мечтал бы любой режиссер.
Да, но мне кажется, что здесь так счастливо сошлись обстоятельства. И три слова, которые Юстис прибавил к Шекспиру, здесь, на Пятой авеню, и жест, направленный в сторону резиденции президента, и нью-йоркские полицейские вертолеты, патрулирующие прямо над головами зрителей. Все это производит, безусловно, впечатление. Иногда даже до мурашек. Ну и публике очень понравилась кульминация первой части, в которой сцена, в которой Кальпурния уговаривает Цезаря не выходить из дома, происходит в золотой ванной. Цезарь лежит в золотой ванной.
Как мы знаем, ей это не удалось его уговорить. И, как мы знаем, Трамп обожает все золотое.
Да. Но со смертью Юлия Цезаря веселье как таковое заканчивается. Бедный Юлий Цезарь, мне его было очень жалко. Мне было очень жалко артиста, который играет эту роль. Он лежал в огромной луже красной, как вы понимаете, крови. Над ним произносились знаменитые речи Марка Антония и Брута. И белая рубашка противно пропитывается этой кровью, это такая жижа. И дальше все происходит, как у Шекспира. И что интересно в этом спектакле, то, что Брут, безусловно, является в этом спектакле героем. Он, безусловно, трагическая фигура, но он героическая фигура. Это герой этого спектакля. Он боролся за справедливость, он хотел как лучше, и он поэтому заслуживает звания положительного героя.
Что весьма сомнительно у Шекспира. Я бы не сказал, в том-то вся гений Шекспира, что у него нет ни положительных, ни отрицательных героев. Они все занимают двусмысленную позицию. И я бы сказал, что в этой пьесе выигрывает ораторское искусство, потому что кто говорит, тот и прав.
Да, но Шекспир-то хотел монархии. И поэтому для Шекспира, скорее всего, Брут – герой отрицательный. В связи с этим спектаклем уместнее, мне кажется, говорить не о театральном искусстве, а о свободе слова в Америке, что с ним стало, что с ним может стать, что с ним будет, о демократии, о диктатуре, а не о театре как о таковом. Дело в том, что жизнь очень политизировалась, и общество после выборов последних президентских раскололось, и вместе с ним политизировался театр. Например, в офф-бродвейской постановке «Ревизора», которую я совсем недавно видела, Хлестаков выходит на авансцену и так отливает от души в свинец слова о том, что в городе Н сейчас не лучшие времена. Every now and then a madman's bound to come along. Doesn't stop the story, story's pretty strong. Doesn't change the song.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
«Американский час» продолжит кинообозрение с Андреем Загданским.
Прошу вас, Андрей.
Документальный фильм Ванессы Гулд называется «Обит», что есть разговорное сокращение от «obituary», то есть «некролог». Это картина тех, кто пишет некрологи в «Нью-Йорк Таймс», и неизбежно о тех, о ком эти некрологи написаны. Звучит довольно мрачно. В действительности «Обит» совершенно жизнеутверждающий фильм и очень умный. Знаете, есть картины, которые обогащают меня, как встреча с умным собеседником. Не эмоциональное потрясение, не эстетическое открытие, а тонкость ума, умение увидеть и объяснить то, мимо чего я бы прошел мимо. Умение делиться собственными маленькими открытиями. Обид из этих фильмов. Эта картина не станет фаворитом кинофестивалей, но ее интересно смотреть, она бесспорно доставит удовольствие каждому умному и заинтересованному зрителю.
There aren't too many of us doing this anymore. I mean, you could count them on one hand.
I got a few for you.
Ms. Miller, it's Bruce Weber at the New York Times. We would like to run an obituary about your husband.
В отделе некрологов New York Times работают штатные писатели New York Times. И картина дает возможность увидеть и услышать, как рождаются газетные некрологи. Как правило, мы не пишем о смерти, говорит Маргарита Фокс, один из писателей, который работает в этом отделе. О смерти одно или два предложения. Все остальное о жизни. С чего начинает писатель «Нью-Йорк Таймс» в фильме «С телефонного звонка». Брюс Вебер, штатный автор газеты, звонит вдове некого Уильяма Уилсона, который скончался в возрасте 86 лет. Это первый звонок, и Брюс разговаривает с вдовой, как мы понимаем, в скорости после похорон. Высказывает соболезнования, очень деликатно спрашивает, удобно ли ей сейчас говорить, и, получив согласие, начинает с самых общих вопросов. В какой семье родился Уильям Уилсон, где учился, сколько детей и прочее, прочее. Мы следим за разговором. Выясняется, что Уильям был телевизионным консультантом в избирательной кампании Джона Кеннеди в 1960 году и готовил будущего президента Соединенных Штатов к телевизионным дебатам с Ричардом Никсоном. Это тот самый момент, когда мы видим, как писательский и исследовательский инстинкт Брюса переключается из первой передачи в четвертую, потому что наступает этот момент «оно». О телевизионных дебатах Кеннеди и Никсона написано тысячи страниц. Вероятно, одно из самых часто цитируемых телевизионных событий прошлого века. Маршал Маклюин ссылается на дебаты 60-го года в качестве иллюстрации своей теории горячей и холодной медии, то есть горячих и холодных средств массовой информации. Радио – горячее. На радио хорош тот, кто возбуждает, кто воспламеняет, кто владеет воображением слушателя. Гитлер был идеальный пользователь радио.
Как и Ленин, между прочим. Маклюин сказал, что если бы изобрели сначала телевидение, а потом радио, то не было бы у нас ни Гитлера, ни Ленина.
Жалко, что это произошло именно в такой последовательности.
Маклюин тоже об этом жалел.
В скобках заметим, между прочим, что и по сей день все ультраправые политические комментаторы в американской медиа работают на радио. Именно там они возбуждают слушателей. И, как вы помните, телевизионные дебаты транслировались и по телевидению, и по радио.
Телевидение еще не было так широко распространено. Это были вообще первые телевизионные дебаты, которые демонстрировались по телевидению.
И те, кто слушали дебаты по радио, были убеждены, что выиграл Никсон. Те, кто смотрели по телевидению, понимали, что выиграл Кеннеди. И в чем было дело? Дело в том, кто как выглядел на экране. Никсон был нездоров, выглядел плохо, на нем плохо сидел серый неинтересный костюм. И он очень заметно потел под осветительными приборами в телевизионной студии. Потому что телевидение холодный медиум. Кул, как пишет маршал Маклюин. А Кеннеди был совершенно другим. Он был клёвым. И об этом позаботился Уильям Уилсон, который скончался в возрасте 86 лет и о котором писатель «Нью-Йорк Таймс» пишет некролог.
People often ask, oh, you're an Obit writer. Isn't it depressing?
I was leaning away from doing it, now I'm leaning toward doing it.
Oh, yeah?
Yeah.
Процитирую небольшой кусок из некролога, потому что мне это страшно интересно и очень понравилось. Именно Уилсон побеспокоился о том, чтобы Кеннеди надел темный костюм и голубую рубашку, наряд, который хорошо смотрелся на фоне светлого задника в телевизионной студии. И хотя оба кандидата боялись применять грим, каждый боялся, что это будет восприниматься в 60-м году как нечто немужское, оба кандидата сдались в последнюю минуту. Никсон использовал продукт, который называется по-английски «lazy shave», дословно «ленивое бритье», или я бы сказал в более вольном переводе «когда лень бриться». А Уилсон убедил Кеннеди в последнюю минуту буквально использовать грим. Он побежал в ближайшую аптеку, купил пудру Max Factor, который и обработал слегка лицо Кеннеди, прикрыл поры кожи и слегка снял блеск от пота. Здесь Брюс Вебер в своем некрологе цитирует другого автора, Дэвида Хеббершмитта, который писал этот эпизод в своей книге «Власть». «Ты уверен в том, что ты делаешь?» – спросил Кеннеди Уилсона. «Абсолютно», – ответил Уилсон. «Окей», – сказал Кеннеди. По признанию Уилсона, он был впечатлен, как легко и расслабленно Кеннеди согласился. И вот, – заканчивает он некролог, – от таких решений Max Factor или когда лень бриться зависело, кто будет будущим лидером Соединенных Штатов Америки и всего свободного мира.
Какие замечательные детали, их забыть невозможно.
Абсолютно. Некролог Уилсона – это маленькая биографическая статья о вкладе человека в историю, о его звездном мгновении, если воспользоваться выражением другого писателя Стивена Цвейга. Некрологи в «Нью-Йорк Таймс» – это и есть по-своему звездные мгновения человечества.
Акма, как говорили греки.
Совершенно верно. Но фильм состоит не из одного некролога Уилсона. Маргарита Фокс, которую я уже цитировал, пишет некролог о последнем мастере в Нью-Йорке, который ремонтировал пишущие машинки. И она рассуждает, сидя перед такой пишущей машинкой, которая теперь уже совсем антиквариат, об исчезающей музыке этих чудесных машин. Звонок каретки, которая подошла к концу строчки. Или перевод каретки на новую строку. Да и сама музыка клавиш, которые быстро или не очень быстро бьют по бумаге, накрученной на барабан. Эта музыка исчезает, рассуждая о своем некрологе Маргарет Фокс. И это не только некролог человека, который унес с собой в мир тайну, как ремонтируют пишущие машинки, но некролог целой эпохи, главе в нашей цивилизации, эпохи пишущих машинок. Абсолютная поэзия, правда, Саша?
Вот именно поэтому я считаю, что лучшие авторы Америки – это авторы «Нью-Йорк Таймс». Они исчерпывают мое представление об изящной словесности.
It's counterintuitive, ironic even, but obits have next to nothing to do with death. And...
Скажите, Саша, вы регулярный читатель «Нью-Йорк Таймс». И, во-первых, я уверен, что вы писали некрологи. Во-вторых, у меня к вам вопрос. Чем отличается культура некролога в «Нью-Йорк Таймс» от того, что пишут ваши коллеги на русском языке?
Вы знаете, в России культура некролога – это была одна из самых больших гадостей, которую я оставил в памяти советская власть, потому что некрологи все были только партийные. Существовала специальная форма изгадить последний день человека. Но в Америке я столкнулся с некрологами с самого начала американской жизни, когда попал на работу в «Новое русское слово». Редактор «Нового русского слова» Андрей Седых, он же Яков Моисеевич Цвибок, был человеком необычайно пожилым уже, и очень серьезным, но живиальным. И лучше всего ему давались некрологи. Это были солнечные некрологи. Когда был некролог, то вся газета улыбалась, потому что там было обязательно что-то смешное. И вы знаете, это была для меня школа, к несчастью, которая мне очень пригодилась в жизни. Я понял, что в некрологии должно быть что-нибудь смешное. Это, знаете, такие ирландские поминки. И когда я был молодым и глупым, я однажды сказал своим друзьям, мы все сидели, выпивали, я сказал: «Господи, мне же на вас всех придется писать некрологи». Поскольку я был самым молодым, и как это не дико звучит, но я уже и написал некрологи на всех тех, кто там сидел, и на Довлатова, и на Петю Вайля, и на Юру Гендлера. И я чувствую, что пока я жив, это моя обязанность писать некрологи. Я должен сказать, что чтобы написать хороший некролог, нужны искренние чувства. Это как стихотворение писать. И это, на самом деле, очень-очень непросто. Что касается «Нью-Йорк Таймс», то некрологи в «Нью-Йорк Таймс» – одно из высших проявлений литературного мастерства. Как вы совершенно правильно сказали, они выбирают у человека лучшее. Пинцетом вынимают детали, ради которых ему стоило жить. Иногда она занимает и две полосы в газете. Но это эпитафия, которая становится готовой книгой. И когда умирает какой-нибудь важный человек, то лучше всего обратиться к некрологу, потому что там отборные детали. Это величайшее искусство, как и многое в «Нью-Йорк Таймс», абсолютно непревзойденное.
Вы знаете, Саша, я еще вспомнил одну вещь, когда смотрел фильм. Не так давно скончался Евгений Александрович Евтушенко. И в «Нью-Йорк Таймс» был, естественно, опубликован огромный некролог. Между прочим, он начинался на первой странице, что не так часто бывает, да, с фотографией Евтушенко. И фотографий было много. И я читал текст, который был и похож, и не похож на русские комментарии по поводу смерти поэта. Даже и вы писали, и говорили об этом. У всех русских писателей, которые высказались по поводу смерти Евтушенко, какая-то своя личная, скорее всего, поэтическая краска личности. Все воспринимают Евтушенко очень субъективно. И эта субъективность очень интересна. У каждого она своя. У вас была своя, у Быкова была своя, у кого-то третьего своя. «Нью-Йорк Таймс» смог написать огромный материал, оставаясь нейтрально объективным и сдержанным. И мне кажется, что вот в этом вы говорили о, да, культуре некролога, в русской культуре. И мне кажется, в этом есть какое-то принципиальное отличие одного от другого. Вы согласны?
Ну, в первую очередь, «Нью-Йорк Таймс» всегда так поступает. У них есть понятие субъективной журналистики, которое может быть только на полосе мнения. Все остальное должно быть подвести ваше суждение. Знаете, что «Нью-Йорк Таймс» никакому автору не разрешает писать самим заголовки. Заголовок – это дело редакции. Это отдельное искусство, которое, как и некрология. Вы знаете, специализация в «Нью-Йорк Таймс», она такая, как в заводе Форда. Каждый делает одну маленькую деталь. И в этом отношении, конечно, объективность этого некролога, она бесспорна. Именно поэтому там всегда есть что-нибудь негативное. О мертвых ничего или правду. И это совершенно необычайно важно, потому что это документ. Понимаете, некролог – это фундамент памятника человеку. И от того, как этот фундамент стоит, таким же будет и памятник. И поэтому это такая уважаемая профессия. Одного из авторов вот этих некрологов спросили: «А вы на себя написали некролог?» Он хмыкнул, но промолчал.
Говорит «Радио Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Нью-Йоркский альманах». Русский марафон в Нью-Йорке. Гастроли Эйфмана в США.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», «Русский марафон в Нью-Йорке», «Гастроли Эйфмана в США». В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Только что в Нью-Йорке прошел месячник русской культуры. Правильно, это называется «Фестиваль «Наше наследие», и проходит он уже 15-й раз. Это значит, что во всем Нью-Йорке происходили какие-то важные, интересные, веселые и увлекательные события. В этот марафон русский включались самые разные жанры искусства. Здесь были и концерты, и выставки, и чтения, и конференции, и встречи. Одно из самых запоминающихся событий был, например, концерт Юрского, который читал в Карнеги-холл русские стихи, начиная с Пушкина и Пастернака и так далее. Но восторг, который вызывает чтение Юрского, совершенно неописуем. Вы знаете, Соломон, я в первый раз слышал, как Юрский читает Пушкина в 99-м году, когда мы вместе с вами вручали первую премию «Либерти» Карнеги-холл. Это было 200-летие Пушкина, и Юрский читал «Маленькие трагедии». Впервые в жизни я понял, о чем они. Особенно мне понравился, как он читал монолог Мефистофеля. Тот самый, где он говорит о том, что скучать нам придется всегда, что скука – это каникулы души. Вы знаете, это настолько глубоко вошло в мою жизнь, что теперь я отношусь к скуке совершенно с другими отношениями. Мне скука нравится. Я считаю, что скука – это творческое состояние. Когда тебе скучно, тебе хочется творить. И все это донес до меня Юрский. Но кроме этого, было много другого интересного. Например, совершенно замечательное мероприятие, связанное с городскими властями. Наш мэр де Блазио пригласил в свой особняк мэрский русских всяких выдающихся людей. И мне повезло, я оказался в этой компании, и я впервые в жизни, во-первых, побывал в этом особняке, а во-вторых, посмотрел на нашего мэра. Это замечательная картина, потому что мэр наш огромного роста, у него 6,4, то есть около 2 метров роста, такой здоровый мужик, который очень славно и лихо сказал несколько слов по-русски. Его жена, афроамериканка, сказала, что она очень любит русских, потому что сын ее научил главному развлечению русских, а именно русской бане. Так что у нас странные поклонники. Но самое интересное на этой встрече было то, что среди всяких звезд, в том числе и поп-музыки, и всякие благотворители, врачи, филантропы, бизнесмены, то есть это наша публика, да, мигрантская, было очень много полицейских. И я не выдержал, подошел к одному из них с украинской фамилией, который был лейтенантом, то есть это важная шишка в полицейском чине. Он мне сказал, что 270 русских полицейских в Нью-Йорке. Причем русские это так довольно условно, потому что это из стран бывшего Советского Союза. Потому что есть казахи, есть киргизы, есть узбеки, есть украинцы. И это все важно, потому что этнические общины стараются не говорить с местными полицейскими. Я помню, когда мы еще только приехали в Америку, на Брайтон-Бич была большая проблема, потому что русские милиции привыкли бояться, и никто не входил в контакт с полицейскими. Именно из-за этого полицейских старались набирать из стран бывшего Советского Союза. И вот сейчас уже их 270 человек. У них есть свое общество, свой союз русских полицейских, которые очень гордятся наградами, и мэр всячески отметил их вклад в русскую жизнь. Вы знаете, когда я посмотрел на всю эту публику, а надо сказать, атмосфера была замечательная, грузинский оркестр, среднеазиатская кухня,
французское шампанское и видно из Тривер. Сам особняк 19 века, и все это выглядело немножко фантасмагорически, потому что речь шла все время по-русски, в том числе появились там ветераны. Это люди, которые все украшены орденами, медалями. Это ветераны Второй мировой войны, все с георгиевскими ленточками, кстати говоря. Это была такая перепутанная публика, что смотреть на это было очень интересно. Я подумал, что наша русская община в Нью-Йорке, она выглядит совсем не так, как она выглядела в наше время. За это время произошли гигантские события. Кстати, сколько же нас в Нью-Йорке? Мэр сказал, что он считает 250 тысяч, а точно не знает никто, потому что такая статистика не ведется. Он считает, что 250 тысяч. Я слышал миллион в Большом Нью-Йорке.
Я тоже слышал цифру миллион.
По-моему, никто толком не знает, но я знаю, что много. Как, по-вашему, как изменилась наша миграция за эти годы? 40 лет мы с вами здесь живем.
Для меня она изменилась чисто в бытовом плане, в одном очень важном практическом аспекте. Когда мы приехали, то если я шел, предположим, с каким-то своим знакомым, приятелем, то я мог беспрепятственно и совершенно не боясь за то, что кто-то меня пристыдит, употреблять крепкие русские выражения достаточно громко. Теперь, если я иду по Манхэттену, я иногда слышу такого рода выражения, и, должен сказать, меня тогда охватывает чувство некоторого неудобства.
Но это не самая страшная потеря,
должен сказать. Нет, это чисто бытовое неудобство.
Но русский язык стал, конечно, одним из главных языков Нью-Йорка. Я сужу в первую очередь по банкам. Если вы хотите взять деньги своего счета, то можно это сделать и по-русски.
Но это и то же самое
аптеки. Можно сделать и по-корейски, и по-гречески.
Все аптеки кругом. Все услуги вот в таких вот заведениях, как банки, аптеки, государственные учреждения, предоставляются на нескольких основных языках, куда включаются вот из того, что я вижу, там, скажем, китайский язык, польский язык, между прочим, и русский тоже.
Интересно, что в наше время все обходились русскими аптеками, на Брайтон-Бич была аптека с неоновой вывеской, где было написано все прямо и честно. Оптека. То есть я понимаю, что это составное слово. Либо можно очки заказать, можно аспирин купить. Да? Аптека, оптека и аптека. А другая вывеска, которая меня очень радовала на Брайтон-Бич, была неоновая вывеска на английском языке, или на итальянском, точнее, капучино. А справа на русский был перевод «пельмени». Но сейчас уже немножко другая публика у нас, ее уже так Брайтоном не назовешь. И вот этот месячник русской культуры, который 15-й раз уже проходит, это серьезное дело. Марина Ковалева занимается этим, и Надя Закс, которая непосредственно приглашала меня на очень любопытную затею. Они устроили в публичной библиотеке, на 42-й нашей главной библиотеке, они устроили семинар, такую маленькую конференцию, разговор двух волн. Нашей третьей волны и новой волны, новых иммигрантов, которых привезли из Берлина, в том числе поэта Дельфинова, который выглядел именно так, как и должен выглядеть в моем представлении
настоящий поэт с фамилией Дельфинов?
Да, и фамилия у него такая, надо сказать.
Лимонов и Дельфинов.
Вот что-то в этом духе. И сам он такой панк с сережками. Мы сидели, разговаривали, и он все время что-то такое прикладывал к руке, говорит, только что татуировку сделал, вот новую. Говорит, в каждом городе я делаю татуировку. Причем это он очень интеллигентный человек, как это часто бывает. И, в общем, вполне приличный поэт. Разговор наш был довольно интересный, потому что мы представляли с Ниной Алаверт третью волну. Иван Толстой, наш коллега из Праги, вел все это действие и рассказывал про первую волну. А вот четвертую волну, или какая там по счету получается, представляли эти молодые ребята, которые из Берлина, которые уже новые иммигранты, путинские иммигранты. И вы знаете, что самое интересное? Что мы долго пытались понять, что нас отличает. И каждый раз, когда я говорил, ну вот мы уезжали от политических преследований, потому что у нас цензура не позволяла нам печатать то, что мы хотим. Короче говоря, не буду повторять всем известные вещи. Но они так слушали.
И мы тоже.
Ну, мы тоже. Конечно, да. А говорит, мы уезжали, потому что политические преследования, и повторяли за мной слово в слово. И когда я так послушал все это, подумал, а может, и нет никакой разницы между нами. И, может быть, все эти разговоры о том, что третья волна закончилась, может быть, это и неправильно. Третья волна закончилась, и начался прилив. И прилив этот уже ничем не отличается от нас. Одно огромное отличие есть, заключалось в том, что мы уезжали навсегда. Они никогда не уезжают навсегда, они всегда думают, что могут вернуться. У них есть очень важное историческое знание. Они знают, что коммунизм не вечен, что режим не вечен, что может быть перемены. Когда мы уезжали, вы когда-нибудь верили, что вы сможете вернуться в Россию?
Нет, нет.
Есть один человек, который в это верил, Солженицын. Но все остальные думали, что уезжают навсегда.
Это оказалось одним из его сбывшихся пророчеств. Он даже, кажется, точную цифру назвал, когда он вернется.
Главное, что он сказал, что он вернется в Россию без коммунистов. По мне, это говорит о том, что Солженицын обладал именно пророческим даром, как большие люди, как Пушкин. Не знаю, вот есть кто-то такой у людей, которые могут видеть будущее, потому что ЦРУ, например, его не видел таким образом. Скажите, Самон, как вы считаете, какое влияние нашей русской эмиграции в Нью-Йорке можно ощутить?
Влияние русской эмиграции заключается, по-моему, в том, что она на сегодняшний момент присутствует, как я уже вам сказал, повсюду.
Ну, а в культурной жизни Нью-Йорка?
То же самое абсолютно и в культурной жизни. Русские работают в Метрополитен, в опере русские работают, в музее Метрополитен, во всех оркестрах, в приезжающих оркестрах, в оркестре Нью-Йоркской филармонии. Практически нет такого учреждения, заведения, где бы не присутствовали люди из русской эмиграции. Я думаю, что по степени интегрированности вот наша третья волна, она превзошла все абсолютно предыдущие волны. То есть я считаю, что знаменитая первая волна, среди которой были такие величины, как Шаляпин, Бунин, Набоков, да, грандиозные фигуры, но в массе своей эти люди так не интегрировались. Да даже вот эти вот замечательные титаны, они никогда не стали частью, то, что называется, туземной культуры. Они оставались сами по себе. Да. А у нас, я считаю, что, во-первых, многие фигуры интегрировались с нашей эмиграцией, тот же самый Бродский, тот же самый Барышников, но я считаю, что в массе своей люди замечательно интегрировались. Многие получили здесь образование уже, и их дети уже просто вообще настоящие американцы. Я-то теперь на сегодняшний момент, когда я встречаю приехавшего с нами человека, а у него уже и есть дети, и иногда и внуки, первый мой вопрос: ваши дети, ваши внуки разговаривают по-русски? И вы знаете, я далеко не всегда получаю на это положительный ответ.
Это, конечно, очень печально, но очень распространенное явление, которое во всех странах, где иммиграция живет. Поэтому у нас не поколение, а волны. Это именно из-за этого и происходит. То есть вы не согласны с теми, кто считает, что вся русская эмиграция живет на Брайтон-Бич, интересуется только колбасой и не говорит ни слова
по-английски? Ну, это вообще возмутительная карикатура, которая, по-моему, присутствует только в фантазиях людей, которые никогда не бывали ни на Брайтон-Бич, ни в Америке. На Брайтон-Бич я появляюсь, может быть, 2 или 3 раза в году, но я ощущаю присутствие русской эмиграции вокруг себя постоянное, там, где я живу, на Манхэттене.
Кстати, надо сказать, что на Брайтон-Бич находится самый большой супермаркет русских книг Санкт-Петербург. Но я хотел добавить еще одно. Вы знаете, где заметно русское культурное влияние? В зрительных залах. Обратите внимание, что куда бы мы с вами ни пришли, будь то опера, балет, концертный зал, музей, редкий фильм какой-нибудь заумный, ползала русских. Меня всегда поражает, как наша эмиграция жадно относится к...
Вы знаете, Саша, вы даже преуменьшаете. Есть концерты в Карнеги-Холле, в Геффен-Холл, бывший Эври Фишер-Холл, в романическом зале, где процент русской публики достигает и 90% иногда, если приезжает какой-то прославленный коллектив из России. Это вообще все очень интересно, и мы еще с вами об этом поговорим. Но мне представляется, что, конечно же, интеграция русской эмиграции достигла феноменального уровня, и все это, конечно, может только приветствовать, потому что я вспоминаю сейчас, потому что я перечитываю свои записи разговоров с покойным Евгением Александровичем Евтушенко, и мы с ним говорили о том, он настаивал в особенности на этом, что нужно кровообращение между народами. И вот функцию этого кровообращения между народами, в частности между американцами и россиянами, и осуществляет в значительной степени, помогает осуществлять эмиграция. И вот мы с вами говорили о том, что русская музыка, русские музыканты здесь популярны, в частности еще и потому, конечно, что сейчас для этой музыки есть русская публика, но мы должны также помнить и о том, что русская музыка традиционно была популярна в Америке, в Нью-Йорке в частности. Мы всегда в таких случаях вспоминаем, конечно, о «Щелкунчике», который звучит музыка, это навсегда на Рождество, или об «Увертюре» 1812 год.
С которой не обходится День независимости.
Абсолютно. Но есть и другие сочинения Чайковского, которые здесь очень популярны, и в свое время они были даже более популярны, чем в Советском Союзе. Это парадокс, который я сейчас объясню на примере. У Чайковского есть сочинение замечательное под названием «Славянский марш», в котором сочетаются две темы. Сербская народная песня, начало, и дальше подключается «Боже, сохрани». царский гимн. И из-за этого этот опус Чайковского в Советском Союзе не звучал. Вообще не звучал. А здесь он исполнялся, потому что это очень эффектная пьеса, и всегда с большим успехом. Его всегда охотно играли на бис, и он у американцев, которые слушают музыку, как раз на слуху. Я хочу показать именно этот опус Чайковского «Славянский марш».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Другое важное событие в жизни русской Америки – гастроли театра Эйфмана. Этот театр отмечает свое 40-летие, что, конечно, гигантская цифра, и юбилей очень... Юбилейные торжества начинаются именно с Нью-Йорка, потом они пройдут в Москве и, наконец, в Петербурге. Эйфман привез свою труппу и показывал ее по всей стране. Они были в самых крупных городах Америки с огромным успехом, и, конечно, они были в Нью-Йорке. Каждый раз, когда приезжает Эйфман, я задаю ему один и тот же вопрос. Мы с ним как бы ведем беседу, которая прекращается, а потом возобновляется с того же места, на котором мы остановились. Дело в том, что у меня есть дежурный комплимент для Эйфмана. Я ему говорю, что, на мой взгляд, он лучший интерпретатор русской классической литературы и русской классической истории вообще. Началось это с того, что я посмотрел спектакль «Карамазовы», который мне показался просто лучшей инсценировкой романа Достоевского, потому что он как-то не очень балет, он сразу все, это такой универсальный театр. Но он продолжает свою деятельность именно в этом направлении, и я каждый раз ему задаю один вопрос: когда вы доберетесь до моего любимого Гоголя? И Эйфман все время говорит, так как бы извиняясь, говорит, что, ну, знаете, ну, вот как-то не получается. Вот, знаете, у Гоголя нету женских образов, а балет — это женщина.
А как же Паночка и все?
Правильно, я ему тоже говорю, ну, а Паночка? Он говорит, ну, она же мертвая. Я говорю, ну, и что? Так у нас продолжается долгий разговор. На этот раз я привел пример Тараса Бульбы. Сказал, ну, как же, там же такая полячка красивая, какие могут быть драмы? Он говорит, ну, знаете, я еврей, как-то мне вот эти вот казаки, как-то они мне не нравятся.
Ну, а «Коробочка танцующая» разве было бы плохо?
Коробочка, кстати, сильная, конечно, вещь. Но любви не жди. И это, конечно, ошибка Гоголя, потому что у него любовная линия, она, конечно, не очень эффектно проводится. С другой стороны, конечно, мы можем «Вчера на хуторе близ Диканьки» вспомнить, там тоже есть что ставить. Но Эйфман сказал мне о другом. Он говорит, что у меня была всегда идея поставить спектакль, который в черновике назывался так: «Гоголь и его черт». Я сразу заинтересовался, потому что, по-моему, это очень богатая тема. Черт Гоголя интересовал всегда. Это была его персональная...
Обсессия.
Обсессия, как вы выразились. Это действительно что-то такое темное и очень привлекательное. Если мы вспомним, то черт у него всегда смешной. Вы помните, что он говорил Пушкину? «Дайте сюжет, напишу комедию смешнее черта». Очень странные слова, правда? И вот мы с Эйфманом об этом поговорили, он говорит, что он все еще надеется когда-нибудь поставить такой спектакль про Гоголя. Это, конечно, не случайно, потому что его интересуют не столько литературные произведения, сколько их авторы. И в этом отношении Эйфман совершенно уникальный человек, потому что он занимается психологическим балетом. Это вообще не свойственно балету. Сам он нашел очень интересное определение для своих балетов. Он говорит о том, что это пластический психоанализ. Чувствуете, как тут закрученная фраза, да?
Ну, это очень совершенно справедливое определение.
И действительно, его спектакли, они посвящены подсознанию автора. И они всегда очень драматичны, всегда очень изобретательны и всегда очень болезненны.
Вы знаете, это даже не столько подсознание, сколько уже сознание. Он показывает то, что у человека творится, так сказать, в его травмированной, в его бушующей, если угодно, душе, то, что творческая натура реализует в своем поведении.
Но его мотивы, которые втайне от нас всех, мы никто не знаем, почему мы поступаем так или иначе, но жест, движение, оно как раз выдает подсознательные импульсы. И именно поэтому, мне кажется, что балет в данном случае чрезвычайно удобное орудие для того, чтобы выразить глубину натуры. Жест ведь всегда говорит больше, чем слово. Да, вот язык тела, он гораздо более яркое и более действенное орудие, чем просто язык.
Совершенно
и балет в этом отношении, балет Эйфмана. И я его спросил, говорю, а с чего начинается для вас балет? С движения, с жеста? Ну, как вы не понимаете, движение – это естественно, как дышать. Я не думаю о движениях. Движения приходят потом. Я говорю, а что? Сюжет, слова, произведение какое-нибудь, музыка. Он говорит, герой. Мне нужен герой, который был бы очень-очень сложным. И в этой сложности я вижу вызов.
Я хочу сказать с этим соображением, не знаю, согласитесь ли вы с ним. Мне-то как раз представляется, что Эйфман ищет персонажей сложных, да, но он ищет персонажей сложных, которые были бы похожи на него. Он берет какого-то знаменитого, предположим, человека, это может быть Чайковский, это может быть Роден, это может быть император Павел, кто угодно, но в нем он всегда будет искать нечто, что будет роднить с какими-то биографическими моментами, связанными с жизнью самого хореографа в данном случае. То есть я вот знаком с Эйфманом очень много лет. Мы вместе учились в Ленинградской консерватории. Но совершенно не знаю тайн его души, конечно, и даже претендовать на это не могу. Но предполагаю все-таки, что вот какие-то травмы детские, какие-то детские переживания, юношеские переживания, какие-то внутренние, я не знаю, какие-то мучения, мысли, идеи, которые им владели всю жизнь, вот он ищет аналога этим своим личным переживаниям в каких-то вот героях прошлого.
Но вы знаете, я не вижу в этом ничего специфически присущего именно Эйфману. Я думаю, что любой художник, это универсальный тезис.
Абсолютно.
Художник ищет себя. Помните, как Флобер говорил, Эмма – это я.
Да.
Это можно сказать про что угодно, потому что писатель может писать только о том, что
но
он
именно
знает,
это всегда
о том,
отрицается.
Что он понимает.
Вы знаете, публика этого не понимает. Публика всегда это отрицает. А я всегда на этом настаиваю. Я всегда говорю о том, что всякое творение человека автобиографично. Любое. О чем бы он ни писал. Он может писать о Древней Греции, о наполеоновской Франции, я не знаю, о жизни на Марсе. Он будет всегда писать о себе.
Знаете, чем дольше я живу, тем больше я убеждаюсь в том, что писатель вообще ничего не может придумать. Он может только рассказать о том, что было с ним, о том, что он прожил и прочувствовал, а после этого замаскировать это так, что все ученые не могут разобраться. На этот раз я посмотрел новую постановку Чайковского Эйфмана. Это очень знаменитый его спектакль, который он обновил. Я спросил, насколько он обновлен. Он говорит, это другой спектакль. 90% говорит, он другой. Должен сказать, что спектакль на меня произвел огромное впечатление. Он очень эмоциональный. Как вообще все у Эйфмана. И иногда это даже кажется, что чересчур эмоциональный, потому что мы с вами привыкли уже к более сдержанной манере. Но на самом деле, что мне нравится Эйфмана, это его щедрость. Там столько всего. Как всегда, у него изумительный кардебалет. Вообще, я считаю, что самый изобретательный кардебалет в мире – это у Эйфмана. У него изумительно построена сложная нарративная система. И самое интересное, что в балете ведь далеко не всегда понятно, что происходит. И язык балета нужно знать.
Он довольно абстрактный, да, но не у Эйфмана.
Вот это и оно. Я помню в вашей книге разговоров с Баланчиным приводится замечательный пример. Баланчин говорит, что можно на балетном языке сказать что угодно. Ну, например, правосудие. Как сказать правосудие? Такое сложное абстрактное понятие. И он говорит, ну, как вот балерина показывает две чашки весов. Вот она уже Эфемида. Но, тем не менее, знать и понимать этот язык, нужно учиться ему, да? А нарация Эйфмана, она прозрачна. Несмотря на то, что у него очень сложные и персонажи, и сюжеты, но мы понимаем все, что происходит на сцене, и сопереживаем происходящему, как будто бы мы сидим в драматическом театре, а не только в балетном. Согласны?
Да, я совершенно согласен, но я отталкиваюсь от вашего замечания, что балеты Эйкмана похожи на экранизации, да, что они превосходят эти конвейерные экранизации, о которых мы знаем.
Он, кстати, с гордостью сказал, что «Майя на Каренина» получше, чем то, что показывают и англичане, и русские.
Да, вот видите, в том-то и дело. Но появилась рецензия в «Нью-Йорк Таймс», где говорится о том, что Эйкман, наверное, в юности, в молодые годы насмотрелся фильмов Кена Рассела, замечательного английского кинорежиссера, который здесь умер в Лос-Анджелесе, и который ставил вот фильмы о знаменитых людях, очень экстравагантные, о том же Чайковском, о Малере, о Лисе. Рецензент «Нью-Йорк Таймс» это и хотел, так сказать, этим сравнением как бы уязвить Эйкмана. А я считаю, что никакого уязвления тут на самом деле нет, потому что я очень высоко ценю Кена Рассела. Я считаю его одним из самых интересных кинорежиссеров второй половины 20 века. И с огромным интересом, наслаждением, увлечением смотрю именно вот эти все его фильмы, включая «Music Lovers», «Любители музыки», фильм, посвященный Чайковскому.
Соломон, а тот Чайковский, который показан у Эйкмана, он похож на ваше представление о нем?
Знаете, Чайковский, конечно, это фигура бездонная. Это один из величайших музыкальных творцов. Музыка его тоже бездонная. И любая интерпретация облика Чайковского, она всегда будет неизбежно как бы будет сужать, да, его проблематику, схематизировать, что ли, ее. Но то, что нам показывает Эйкман в своем балете, это, конечно, невероятно увлекательное зрелище. Оно, и главное, что вот за что я люблю Эйкмана. Я ведь не балетоман. В первую очередь для меня главное – это музыка. И для меня тот балет остается в моей памяти, в моем сознании, которым, когда я, если я слушаю музыку, на которой положен, по которой поставлен этот балет, то сразу же в моем воображении возникает, я слушаю музыку, возникает пластический образ из этого балета. И вот так у меня ни раз и ни два случалось с Эйкманом. И в частности, вот, скажем, шестую симфонию, патетическую Чайковского, я не могу слушать, чтобы не вспоминать о балете Эйкмана «Чайковский», в котором эта музыка звучит.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».